Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Последняя программа в этом году. Я пришел не один, со Снегурочкой по имени Даша Касьянова. Здравствуй, Даша.
Здравствуй, Михаил. Для этой программы специально я записывала, что волнует москвичей. Хотелось бы, конечно, все наши регионы охватить, но поскольку я в Москве, у нас сегодня немножко уже. Что волнует москвичей перед Новым годом?
Неужели такой что-то волнует?
Еще как. Часть вопросов я, как всегда, записала на улицах нашего города. А часть, когда выложила у себя в соцсетях, что я собираю такую именно программу с такой тематикой, получила, собственно говоря, в аудиоформате.
От волнующихся москвичей получила волнующие ответы.
Да, и оказалось, по моим наблюдениям, что волнует их, в принципе, все то же самое, но только перед Новым годом тревожность несколько раз усиливается.
Даже все то же самое, что и весь год, или все то же самое, что всю страну?
Все то же самое, что обычно вас спрашивают в ваших программах.
Я понял, да.
Да, спектр не сильно стал шире.
Типа, класть ли горошек в оливье, или а где взять деньги после Нового года. Не было таких?
У вас теперь такое спрашивают. В общем, первый вопрос от девушки, которая понимает, что Новый год близко, есть отношения, и ей бы хотелось, чтобы ее молодой человек познакомил ее со всеми своими друзьями и родственниками.
Нифига себе, у нее желания.
Да, такие аппетиты. Более того, там есть очень забавная и милая оговорка по Фрейду, когда она говорит, не знакомит с моими друзьями.
А, ну давай, давай.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делать, если прошло уже 4 месяца, а твой мужчина не спешит в отношениях знакомить тебя с твоими друзьями и близкими людьми? Насколько это нормально? Я понимаю, что Москва – город суетной и скоростной, мы все здесь несемся, но вот стоит ли притормозить или стоит уже начинать делать выводы? Спасибо вам огромное. Вопрос архиважный. Стремимся выйти замуж.
Ну, здесь придется как-то решить с приоритетами. Если женщина, девушка, хочет выйти замуж, ее даже это не остановит. А если девушка чувствует себя свободно независимой, первое, ей непонятно и, наверное, неприятно, что в течение такого долгого срока ее ни с кем не знакомят. А как же с мамой? А как же с родителями? И вообще, что означает сама ситуация, при которой твой жених, наверное, так она к нему относится, избегает твоего общения со своими близкими. Она еще сказала, с моими друзьями.
Да-да-да.
Но вообще вот это такое женское, мы вместе, мы как одна семья, а где друзья и где родственники. Я бы начал делать выводы. Я бы, конечно, не спешил с выводами, но если вы знаете мои правила, третье правило очень простое. Дорогой, мне не нравится, что мы 4 месяца вместе, и я не знаю никого из твоих близких и друзей. Если я и дальше их не узнаю, я думаю, что ты уже не мой жених, и я не твоя девушка. Подумай об этом, сынок. Проходит неделя, например. Да, вот Новый год, кстати, повод прекрасный познакомиться.
То есть это маркер такой, да. Как правило, для многих.
Она больше ему не говорит. Таково третье правило. Говорить можно только один раз. Но в третьем правиле есть еще достаточно жесткий вывод. Если человек не меняется, тебе надо принимать решение. Выхода два. Первое, ей плевать на друзей, она не хочет ни с кем знакомиться. И второе, это уже не ее парень, она ищет себе другого. Думайте.
Так, идем дальше. И вопрос от очень занятой москвички. Ее зовут Лиза. И она прям повторяет, на самом деле, сценарий многих предновогодних дней.
У меня была сложная по работе задача, которой все думали, большинство людей думали, да и я сама, что я вряд ли справлюсь. И у меня получилось перевыполнить KPI дел, чтобы решить и выполнить эту задачу. И сейчас я на нуле. А я понимаю, что впереди 10 дней до Нового года. Мне еще предстоит много всего сделать, а сил нет. Собрать себя не могу, дисциплинировать тоже. Сплю плохо. Так что вопрос мой такой, как перезарядиться, как вновь собраться после того, как ты решил успешно какую-то сложную задачу. Ничего не хочется делать дальше.
Ну да, Елизавета представляет собой образ типичной москвички, которая куда-то бежит и не может остановиться, и потом падает без сил. И я хочу сказать, дорогая Елизавета, дорогие соотечественники по городу Москве, вы знаете, даже когда мой родной старший брат работал таксистом в советское время, ему тогда уже платили 10% за вредность. Даша, представляешь? То есть город был тяжелый всегда, даже когда машин в нем не было, он уже был тяжелый. Я думаю, надо немного ослабить уздечку, и перестать куда-то бежать. Перестать успешно решать тяжелые задачи, а пытаться успешно решать легкие задачи. Жизнь вообще не состоит ни из беготни, ни из достижения чего-либо. Жизнь состоит из радости и удовольствия. И если Елизавета это поймет и выскочит из этой гонки, никому не нужной, то она будет жить и работать так, как ей приятно и комфортно, а не убиваться и задавать вопрос, как перезарядиться. Правильный ответ – пересмотреть отношение к работе. От работы кони дохнут. Друзья, не перенапрягайтесь. Жизнь одна.
А с чем вообще связано вот это желание самих людей срочно сделать все свои рабочие и нерабочие дела перед Новым годом?
И а перед желание... смертью еще и долги раздать, да?
Ну, правда, иногда такое ощущение складывается, что это не конец года, это вообще конец света, потому что пытаются
сделать все. А квартальный отчет перед Новым годом?
Да.
Годовой, какой квартальный?
И, конечно же, прессуют начальство.
Ты знаешь, Даш, многие Новый год действительно воспринимают как какую-то веху в своей жизни. И поэтому они пытаются подбить бабки, подбить все хвосты, все пытаться доделать, все сдать. Вот, а вот типа в Новом году, друзья мои, в Новом году будет то же самое. Вы опять начнете с того, что у вас будут доклады, отчеты, у вас будут куча всякой работы, которую тоже надо сдавать. Но вы так можете приурочить к 8 марта, к 9 мая. Зачем? Вы просто размажьте свою работу спокойно на весь год и спокойно ешьте понемногу. Не надо так вот глотать-то не жуя. И будет вам счастье, не будете хотя бы надрываться.
Я недавно узнала, что мне понятна причина, по которой, например, невозможно перед Новым годом записаться в парикмахерскую или на маникюр.
Вот я, кстати, записался на 29-й неделю назад. Именно по этой причине.
Потому что всем хочется быть красивым на этот праздник. Потому что ну, праздник же будет, вечеринка, будет здорово. Поэтому хочу быть красивым. Но вот почему, например, мне тут знакомый стоматолог рассказал, к нему хотят прийти и заделать все свои пломбы, все свои там вылечить.
С новыми зубами в новую жизнь.
Да, вот это вот действительно удивительно, что там ждали до этого. Но тем не менее, действительно, когда ты даже не можешь записаться, там, элементарно пойти подстричься, у тебя тоже какие-то постоянные притеснения.
Ты знаешь, я думаю, это такие условности, что вот это действительно новая жизнь с 1 января. Вот поэтому надо пытаться все успеть старый.
Вот, кстати говоря, тоже об этом же на самом деле.
У меня такая проблема. Перед Новым годом я испытываю повышенную тревожность. Могу на пустом месте просто начать психовать и нервничать. Боюсь не успеть доделать какие-то важные дела. Купить подарки, приготовить все, что нужно успеть доделать до Нового года. Понимаю, что вроде как никаких проблем нет, но не могу ничего с этим поделать.
Ну да, этот вопрос тоже похож на предыдущий, но в нем есть еще один интересный аспект. Люди передают Новому году какой-то сверхценный, как говорят психиатры, смысл. Они, ну не все, слава богу, особо тревожные. Все то, что у них было, что их тяготило, что их мучило, они все это пытаются слить вот прямо до 31 хотя бы, или до 1 января. Как бы в старом году все оставить. И вот эта вот замороченность успеть все до Нового года, это такая иллюзия, что вот мы сейчас все плохое тут оставим и свободными шагнем в Новый год. Но, как в моем любимом анекдоте, Рабинович, что вы все время ходите по камере, вы думаете, если вы ходите, вы не сидите. Друзья мои, в Новом году, дай Бог, конечно, всем счастья, часть этой же работы тоже ведь перейдет. Поэтому я вам рекомендую и так не убиваться, а спокойно доделать то, что доделаете. А остальное вы доделаете после 8 января. Вы понимаете, почему после 8?
Потому что до 8 надо отдыхать.
Правильно. Раньше очень смешно было. Значит, во-первых, было время, когда Нового года не было вообще. Вы в курсе, да? Елку отменили при Сталине еще. Но потому что его приравняли к Рождеству. Рождество было религиозный праздник. С религией Советский Союз боролся. И как бы до кучи Новый год отменили. Далее. Вернули елку, все дела. Праздники были так. 31 рабочий день всегда был. Но короткий, но рабочий. А 3-го все на работу. Ну, то есть выпили, просохли и приступили. Потом было знаменитое с 31 по 11. Помните, да?
Да, пока чиновникам не показалось, что мы уж очень много употребляем.
Да. Нет, мы теперь употребляем столько, но теперь с 30-го. Теперь Новый год у нас, ну, праздники начинаются с 30-го, а не 1-го и не 31-го. А заканчивается 8-го. Поехали дальше. Да, людям, кстати, очень интересно наблюдать над людьми, которые опустошены морально, физически и материально. Это очень важный момент. Я как человек, который читает лекции, слышу: слушайте, давайте хотя бы в феврале. Я говорю: почему? Ну, у людей нет денег купить билет на лекцию в январе, они все на Новый год потратили. И это средняя полоса так выглядит в России. Так вот, проблема еще в том, что вы что-то делали до этого, а теперь у вас праздники, и вот вы уже высохли, полностью просохли, опохмелились, сидите нарядной, ну, скажем, 2 или 3 января, впереди еще неделя, и вы себя спрашиваете: и что делать? Вот конкретно что? Ну, самый тупой — включить телевизор. Он будет развлекать, видимо, до 8 включительно. А еще что? И вот здесь тупик. Потому что, когда вы работали, вы хотя бы знали, что вы прямо очень сильно работаете, работаете, а в субботу и воскресенье сильно отдыхаете. А сейчас, пожалуйста, вы не работаете, а как отдыхать, тоже непонятно. Денег осталось мало и идей никаких. Многие уезжают с этой целью, чтобы не мучиться над вопросом. И там вынуждены отдыхать, так как им предлагают отдых. На севере, значит, на лыжах, на юге море, океана. Тут как бы ты и сам не решаешь. А те, как я, которые в Москве остаются, как вот эта уточка такой, серая шейка, был такой рассказ.
Она одна осталась,
да,
когда все улетели.
Вот что ей-то делать? Ей-то как развлекаться? Все-то улетели, а она-то в Москве. Нет,
на самом деле, я вот не очень люблю этот период, потому что, в принципе, если залезть в интернет, послушать «Серебряный дождь», например, мы об этом часто рассказываем.
Как вариант.
Да. Есть очень много бесплатных хороших развлечений в этом городе.
Даша, это же ее фишка.
Но есть нюанс. Ни на одну нормальную выставку, даже просто пойти в Третьяковку, вот почему-то люди, они вспоминают о том, что у нас есть Третьяковская галерея, вот именно вот с 1 по 8, и там огромные очереди. И это тоже вызывает некоторый психоз, потому что ты приходишь, и ты понимаешь, что ты в хвосте, там 30-минутной очереди, это минимум, а это только 10 утра, то есть только распахнулись двери. Если ты поспал немножко подольше, в кинотеатрах очень-очень много людей, везде.
Серьезно?
Много людей. Да, вот сейчас привезли Фриду и Диего Ривьера, вот это будет, конечно, я прям туда пойду, знаете, не на выставку
Фриду
смотреть.
Фриду кино или Фриду картины?
Картины. Да, при том те, которые еще некоторые не смотрели до этого, в России уж точно. И там будет так, такое,
тоже.
Да,
их такое двоих привезли.
Сразу. Такое столпотворение. Я буду работать там на очереди. Я вот реально пойду, запишу бедных людей на морозе, которые хотят пробиться ради искусства, стоят там по 2-3
часа. Типа, а что во вторник в феврале не зашли?
Вот не знаю, почему-то все хотят именно в этот момент.
Ну, вдруг потому, что в этом УГМ им делать больше нечего.
Возможно, так. А следующий вопрос. В общем, когда делать больше нечего, мы вспоминаем, конечно, есть ли у нас друзья.
Да.
Есть же какие-то люди, которые тоже, которым нечего делать. И вопрос здесь про друзей.
Подскажите, как определить рамки здорового эгоизма? То есть, где заканчивается эгоизм, начинается неуважение к окружающим? Что делать, если человек, которого вы считаете другом, с которым состоите в дружбе, начинает откровенно вас юзать и использовать? Как с этим бороться? Стоит ли отказаться от общения с ним вообще? Или что можно еще предпринять?
Наверное, даже два вопроса в одном, скорее.
Ой, да. Ну, насчет эгоизма здесь вопрос сложный, потому что надо разбирать конкретные ситуации, на ее примере отвечать, эгоизм это или нет. А то, что друзей, которые пытаются поюзать, я вам так скажу. Я сам был другом, который пытался поюзать. Почему? Я сам не вожу машину. И я всегда звонил и говорил, типа, ну заедь за мной, ты что, жалко, что ли? На что мне было сказано: ну такси возьми, ты что, влом, что ли, дорого? И я очень обижался, кстати. Думаю, что ж за друзья такие? Нафиг вообще такие друзья, которые не могут собаки заехать за тобой на машине. Вот. Я изменился с тех пор, и я так не считаю. Тем не менее, надо ответить девушке, как в этой ситуации быть. Я считаю, что, во-первых, вы должны научиться говорить друзьям твердое «нет». Почему друзья часто не могут друзьям сказать «нет»? Они боятся потерять дружбу и расположение. Они считают, что если они начнут друзьям отказывать, возникнут две проблемы. Друзья обидятся, а второе, что ты потом к ним не сможешь обратиться. Так вот, друзья мои, и то, и другое является страхом. И когда вы не можете сказать друзьям «нет» и обижаете на них при этом, что они вас юзают, то вы должны спросить себя, почему вы так ведете себя? И вы ответите себе на этот вопрос, потому что вы боитесь, и вы сейчас обслуживаете страхи. Не надо бояться. Настоящие друзья, они с пониманием отнесутся к вашему «нет» и останутся с вами. А те, кто после этого соскочит, они не были друзьями, вы им бы, видимо, для чего-то были нужны. Ну и старайтесь сами тоже на шею ближнему не садиться. Ну или хотя бы пореже.
Угу. Да вот к вопросу о близких и друзьях. Мы их не разделяем. Родственники, любимые, друзья. А, есть вопрос, кстати говоря, поступил от молодого человека, как ни странно. Всегда перед Новым годом ждешь чуда и хочется влюбиться или встретить кого-то вот именно в этот период, потому что очень расстраиваешься, если опять нет отношений перед Новым годом, и ты понимаешь, что ты будешь встречать либо с родственниками, либо с друзьями, а хочется-то вот с этой вот второй половинкой, о которой все пишут и снимают кино. И как вот убрать это напряжение, если обстоятельства это есть?
Ой, хороший вопрос. Дело в том, что я и себя помню, и мы все себя помним. Мы действительно всегда огромные надежды возлагали на Новый год. У меня... Ну, так как мне уже 57 лет, были разные новые года. Начиная от грудного возраста, когда я помню, там совсем маленький, да, у меня были надежды. Сначала игрушки позаслел, потом я что-то стал на секс надеяться на Новом годе. Всякое было. Один раз мне нереально повезло. Я могу ведь рассказать?
Мы все очень хотим.
Значит, я был молодой, мне было 20 чем-то лет. И я шел куда-то, откуда-то. Вот прямо в ночь с 31 на 1. И вдруг я смотрю, что на Старом Арбате едет скорая помощь, и из нее мне машет рукой и орет на весь Старый Арбат мой одноклассник Рома Смирнов. В ту пору то ли студент 6-го курса, то ли ординатор 1-го меда. Короче, он до сих пор, ему уже тоже лет сколько мне, он все на скорой работает. Но надо понимать, что в те годы брежневские люди пытались отдать почку за то, чтобы их такси хоть куда-то отвезло, потому что машин не было вообще. Если одна одинокая машина проезжала, за нее здесь человек цеплялись за ручки руками, она ехала и волочила их по земле. Они не отцеплялись. У них была мечта попасть хоть куда-нибудь. Но в советское время машин не было, такси тоже. А здесь всю ночь по Старому Арбату едет тупо скорая, полная внутри спирта и кровати в виде этих, как называется... Носилок. Это один из самых незабываемых новых годов в моей жизни. Девчонки прыгали каждые полчаса. Типа, ребята, у них и выпить есть, и вообще скоро погреться. Кругом же холод собачий. А ты сидишь, как король, в теплой машине. Всем, так сказать, оборудован для прекрасной встречи Нового года. Вот помирать буду, не забуду, да. Но всякое, конечно. Вот такой был Новый год незабываемый. Так вот, возвращаясь к вопросу. А я думаю, что нужно любовь свою искать. Ей вообще искать не надо, на самом деле. Это вообще странная идея. Она, короче, может прийти в любой будний день. Иногда прямо в 6 утра. Где-нибудь по дороге в метро на работу.
Следующий вопрос у нас. В общем-то, тоже люди перед Новым годом хотят понять, как им жить дальше после Нового года и выработать стратегию уже сейчас. Собственно, вот такой на улице я... собрала интересного.
Мне 29 лет, работаю менеджером по продажам. Работа эта мне не по душе. Готова ее поменять, но столкнулась с тем, что не знаю, куда податься. В голове при этой мысли пустота. Человек я увлекающийся. Нравится изучать все новое. Могу браться за несколько дел одновременно, но ни одно не закончить до конца. В общем, если вы затронете тему самоопределения с Михаилом, буду вам очень признательна. С наступающим вас Новым годом и Рождеством!
Ну, спасибо, вас тоже с наступающим Новым годом и Рождеством. Но, во-первых, это повод действительно найти все-таки любимую работу и уйти с нелюбимой. Но, друзья мои, я вот буквально недавно приехал из Питера и вообще езжу с этой темой. Тема называется «Начать новую жизнь». И первое, что я говорю, ну зачем вы ждете Нового года? Мне кажется, это какое-то откладывание новой жизни. И это какие-то костыли, это попытка привязать свою новую жизнь к Новому году. Как это выглядит? Человек боится начать новую жизнь. Ну, например, поменять работу, да? Перестать жить с нелюбимым человеком, я не знаю. Купить себе квартиру, вставить зубы, наконец растолстеть. Что-нибудь уже сделать. Он все откладывает, откладывает, откладывает. Это называется словом прокрастинация. И вдруг он вспоминает, а у нас Новый год же. Вот я прямо с Нового года и курить брошу, и пить начну. Друзья мои, Если вы хотите начать новую жизнь, не надо дожидаться Нового года. Сделайте тогда, когда вы это захотите. И тогда это похоже на реальную возможность изменить жизнь. А Новый год, мне кажется, многие уже, ну, не знаю, 20-й Новый год себе что-то обещают, потом Новый год наступает, они уже забывают про это обещание и ничего не делают. Я считаю, не надо ждать Нового года для новой жизни. Вот так.
Был там еще интересный вопрос, тоже с улицы такой. Девушка начала, захотела учиться начать с Нового года, но она не может выбрать между двумя сценариями, притом нравятся ей абсолютно
первая
разные вещи.
Первая или первый Б?
Нет, там уже она заканчивает институт практически, и вот понимает, что ей нужно заниматься либо, допустим, пиаром в области науки, либо вообще спортивной какой-то историей.
Ходьбой.
Да, ну, допустим, журналистикой по
спортивной,
спорту.
Да.
Ей, в общем, и то нравится, и это нравится, но она не может понять, какой сценарий жизни выбрать. То есть вот и то, и другое вроде как ничего. Притом два конкретных абсолютно сценария. Не то, чтобы она какая-то такая ветреная. Умная девушка, кстати, очень мне показалась. Как ей выбрать? Как вообще не ей, а даже, в принципе, если у нас есть два варианта, которые мы прямо и тот, и другой нравятся?
Проблема в отказе. Люди, которые не могут выбрать, их проблема в том, что они не могут отказаться от чего-то другого, поэтому они мечутся. Я думаю, есть смысл попробовать и то, и другое, и понять, что в результате ей больше понравилось. Ну, как будто вы пришли в магазин.
Понемножку попробуем.
И вы знаете, что вы будете покупать одно платье, но меряете вы два платья. И все должно кончиться тем, что одно из них вам понравится больше. Вот так же и с работой, и с учебой.
Пусть попробует написать одну статью про спорт. И уже, ну, просто вот сесть и самой для себя представить себя.
Ну, да, вот вариант такой хотя бы.
Это я хотя бы могу посоветоваться как журналист просто, потому что до того, как я с этим столкнулась, я понятия не имела, что это вообще не романтично даже.
Статья про спорт?
Вообще, в целом, сесть и написать статью целиком.
Я хотел сказать «Кровь, пот и слезы».
Это не с чашечкой кофе в кафе под прекрасную музыку, когда у тебя прям льется мысль. Не так это немножко происходит.
Через некоторое время мы продолжим.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Мы возвращаемся к разговору предновогоднему. Я с Дашей Касьяновой, она в костюме снежинки. И Даша собрала вопросы от тревожных москвичей. Да?
Да, тревога которых почему-то усиливается перед Новым годом. Но Михаил как раз у нас затронул эту тему, объяснил, как это происходит.
Слишком,
технически.
Да, большие надежды на новую жизнь в Новом году, поэтому и тревога усиливается. Вдруг будет разочарование.
И вот, блуждая по Китай-городу, я обнаружила девушку, которая задала такой интересный вопрос. Я даже удивилась, на самом деле, потому что все же обычно одно и то же спрашивают. Ну, что там, отношения, работа, да? А тут вот так.
Загадываешь, ничего не случается. А бывало уже такое, что вы загадывали и не случалось, и поэтому такой опыт есть?
Нет, я просто не люблю смотреть вперед, не люблю загадывать что-то хорошее. Обычно, если об этом очень много думаешь, то все идет не по плану.
В общем, боится девушка загадывать желание. Но нас же приучают, что нужно написать на бумажке, кинуть в бокал шампанского, что-то там нашептать и скорее выпить до того, как 12 пробьет куранты.
Знаешь, ты знаешь, вот есть, как сказать, здоровое зерно в ее действиях. Дело в том, что вот это вот в психиатрии есть такое понятие сверхценного. Когда человек имеет некую навязчивую мысль и всячески ее обставляет. Он пишет свои желания, сжигает, пепел сбрасывает, шампунь, потом выпивает. Мы все, это я имею в виду шампанское. Дальше. Мы все знаем про стену плача в Иерусалиме, где люди даже приезжают из других стран и записки в щели между камнями засовывают, чтобы Богу, ну, как бы Бог услышал. Ну, про то, как люди молятся неистово тоже с этой же целью, и говорить не надо. В чем проблема? Проблема в том, что вы считаете, что вот от этой ситуации, которую вы хотите, зависит ваша жизнь. Как только, например, вот любимый, да, выйти замуж. Как только человек вот спокойнее начинает относиться к своим мечтам, во-первых, они сбываются. А во-вторых, он живет какой-то счастливой жизнью. Почему? Он ни на чем не заморочен. У него нет вот этой вот навязчивой идеи сверхценного. Он не считает, что от этого будет зависеть его жизнь и так далее. Речь идет о том, что он просто живет. Кстати, зачем что-то загадывать? Как пелось в революционном гимне, дождемся мы освобождения своей собственной рукой. Ты же можешь сам все это сделать. сам себе найти работу, сам себе выйти замуж. Больше того, скажем, можешь сам себе еще детей нарожать. Для этого не надо записки писать, надо просто жить и делать. И вот девушка, с одной стороны, ты правильно говоришь, видимо, боится, что не сбудется, избегает этого. А с другой стороны, гораздо спокойнее и здоровее относится к своим мечтам. Есть такая шутка: голубая мечта – это мечта, посиневшая от безысходности, что она никогда не сбудется, да. Поэтому лучше жить реальностью и вообще сегодняшним днем.
А если прям страх такой есть? Это, ну и не проблема, да, ну и живи ты с этим страхом.
Нет, ну что? Страх – это плохо, конечно, и живи с этим страхом. Лучше жить без страха. Вообще лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну да, ты не загадываешь, и ты как бы не разочаровываешься. Ты меньше ожидаешь, и у тебя нету разочарования, нету фрустрации. Поэтому тут есть какое-то здоровое зерно тоже.
А следующий вопрос как раз про траты, о которых мы разговаривали. Как не переживать, собственно говоря, из-за них, потому что постоянно сейчас уже в торговых центрах не протолкнуться. Все скупают.
Перед Новым годом так много трат, что я волнуюсь, как никого не обидеть, но при этом не переживать из-за расходов.
Но, знаете, вот есть такое выражение «масло масляное». Человек говорит буквально следующее: «Я волнуюсь из-за страхов». Я страшусь переживаний. Я тревожусь из-за волнения. Я волнуюсь из-за тревожности. Он говорит, как бы никого не обидеть, нормальная вообще мотивация для покупки подарков? И чего человека в голове должно быть, когда он покупает подарки с целью никого не обидеть?
А, типа, у нас так пол России живет.
Дашенька, да? Вот прими от меня подарок. Даша говорит, а что это за фигня такая? Нет, Даш, ты не права. Я его покупал только с одним чувством, чтобы тебе было не обидно. Говорит, ну это же не мой размер. Даш, давай сейчас не будем обижаться, ладно? Дареному, как говорится, коню в зубы не смотрит. Я же не хотел, чтобы ты обиделась. Это первый сюжет. А че такой дешевый подарок, Михаил? А потому что, с другой стороны, я очень переживал, что денег не хватит. И я пытался найти золотую середину, чтобы меня жаба не задушила вообще тебе чем-нибудь покупать, но не настолько дешево, что ты еще не обиделась. И вот то, что я выбрал, я считаю, это идеальный вариант. И я не сильно потратился, и ты не сильно обиделась. Друзья мои, у вас вообще нормально с головой все? Давайте я вам объясню. Во-первых, как говорится, мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь. Подарок не обязательно вообще должен быть дорогим. Потому что дорогой подарок имеет две причины. Это понты ваши. И типа мне неудобно, потому что они мне на прошлый Новый год машины подарили. А я им что, буду носовые платки дарить, что ли? Честно, дарите то, что можете. Дело в том, что когда вы что-то дарите, то чувствуется, насколько вы в него душу вложили, в подарок. То есть, насколько вы понимаете, что нужно человеку, которого вы подарили, насколько это и будет ему приятно. И вот вы думали об этом, да? Но человеку может быть приятно одновременно и новая квартира, и новые носовые платки. И то, и другое может сделать его счастливым. Потому что он одновременно живет в разных материальных измерениях. Так вот, подарки дарят не для того, чтобы избежать траты и человека не обидеть, а от того, чтобы сделать человеку приятное. А если вы боитесь, что вам денег не хватит, то вы дарите то, на что хватит. Чтобы так не жалко было, и потом весь Новый год не бухали от того, что вы потратили, а теперь не знаете, как жить дальше. А людям еще и подарок не понравился. Они все-таки обиделись, и деньги закончились. Ну, не дай бог.
Если честно, меня все время терзает перед Новым годом такая проблема, что я не знаю, что дарить своим мужчинам. В смысле, моему брату, моему отцу,
я
моему
сказать,
мужу.
Пятерым, отдельно мужу,
ну, и
отдельно
даже
брату,
так, хорошо,
отдельно...
Даже если так, я просто не могу понять. Вот возьмем даже просто брата моего. Ну, вроде есть все у человека. Просто я не могу,
Даша,
понять, что
подарить
мужчине.
Даша, это твой брат,
мужчине.
Ты с ним выросла. Ты что, не знаешь, что ему надо?
Я не знаю. Я однажды такое
твой муж,
сделала,
это
вообще.
Мужик, который с тобой живет. Ты не знаешь, что он любит? Про отца вообще молчу.
Михаил, я однажды мужу, ну, правда, уже бывшему, подарил моторную лодку на Новый год.
И
он
после
ее
этого он стал бывшим, да?
Ну, я думаю, что это была одна из маленьких пятен.
Да, гвоздей в крышку гроба вашего брака.
Да.
Но...
В общем, он ее достал. Огромная моторная лодка. Я сломала голову, что ему дарить. Я была уверена, что это идеальный подарок. А это Новый год. Где ее запускать? В ванной, что ли? Там
сказал,
минус 30.
Муж и сразу стал бывшим.
Минус 30 на улице. Он сказал, ну, спасибо большое, как воспитанный человек ее отложил. Потом она за время, пока уже стало тепло, естественно, испортилась. Потому что там какие-то батарейки окислились, там еще что-то надо было ехать чинить. И так мы ее потом
выкинули. Я тоже развелся, ты знаешь. Это так обидно, такая неблагодарность. Как ты жила с ним? Ладно. Так вот сказать, ты всю душу вложила. А он говорит, ну, ладно, спасибо, положи куда-нибудь. Да, что как-то, я тебя понимаю.
Ладно, хорошо, мне стало легче.
Да, не сделаешь, что развелись.
На этот раз подарю платки.
Ты знаешь, вот в этом вся фишка. Когда ты человека любишь, ты думаешь о том, что ему приятно. И это не вопрос, трат или не трат. Ему, может быть, приятна коробка конфет. Но дело в том, что не дарят подарки из соображений, чтобы человек не обиделся, и ты не разорился. Это очень странная мотивация, ей-богу. И не надо никому соответствовать. И не надо дарить подарки, аналогичные по деньгам, что дарят вам. Был такая, ну, она во всем мире есть, я знаю израильский вариант этой притчи. Ну, там Израиль, вот как бы в кольце арабских стран, которые в основном воюют с Израилем. И типа вот арабы там прислали премьер-министру там или кому-то, я не знаю, президенту Израиля какую-то посылку, а там одни, как у нас на радио можно говорить словом, фекалии, да? Кал. А Израиль там подарил в ответ клубнику. И на вопрос, а что такое? Ну, каждый дарит то, что имеет. То, что может. Вот как-то так.
Мы переходим к очень важному вопросу, к которому, кстати, я тоже присоединяюсь, как и с подарками, но у меня был исключительно вопрос к тому, что я никогда не могу понять, что подарить мужчинам, потому что вот всегда производите впечатление, что все у вас есть, не знаю, все хорошо.
Вот так-то о мужчинах думаешь?
Да. Ну, такие вроде, знаете, девушки просто я знаю, что подарить всегда. Я никогда не ошибусь с подарком подруге. А с мужчиной я прям вот каждый раз думаю, что же ему надо, и спросить неудобно. Ну, ладно, мы переходим к другому вопросу, потому что на это вы уже ответили. Да, как пробудить новогоднее настроение? Я вспоминаю себя в прошлом году. Вот не было у меня как-то ни времени, особо ни возможности там как-то роскошно отметить, если купила какую-то страшную елку. Но я была счастлива просто с этой елкой за 100 рублей, потому что вот она меня так вот перла, да. Сейчас у меня абсолютно нет такого настроения, хотя уже
так
я...
Так еще и не Новый год.
Да, и вот к этому вопросу присоединяется еще один молодой человек.
Что нужно сделать, чтобы появилось новогоднее настроение? Уже елку поставил, гирлянды включил, нашел место, где буду отмечать. А новогоднего настроения как не было, так и нет.
В общем, уже Герман полнится, а близости все нет. Рассказываю. Есть знаменитая шутка. Не жди, когда кто-нибудь сделает тебя счастливым. Покупай бухло сам. Я ответил на вопрос?
Ну, не совсем. Просто я помню, что раньше было вот это ощущение чуда. Но особенно в детстве, когда вот сердце замирало. А сейчас, ну да, ну вот елка стоит.
Даша,
еще и осыпается, сволочь
Даша,
такая.
Ты не ребенок. Ты что-то про мужа рассказывала. Ты уже пришла этот период. Деда Мороза нет.
Все равно бывают такие года. В прошлом году же я тоже была не ребенок. А вот было идеальное новогоднее настроение. От чего это зависит? Почему
ты знаешь,
мы то в психозе в каком-то находимся, и
нет,
только о делах
думаем?
Нет,
это обычное
думаем,
состояние то... человеческое. Человек не может, как робот, по часам менять настроение. Но, Даша, дорогая, у нас сегодня 25 декабря. Новый год будет через 5 дней. Давай так рассуждать. То, что сейчас нет настроения, это нормально. Ты все 5 дней его не протянешь, правда? Давай, чтобы ты вот накопила его к 31-му. И все наши слушатели, которые сейчас слушают, думают, ну да, у меня какое-то фиговое настроение. Вот к 31-му все рассосется и выглянет солнце.
Прекрасно. А дальше вопрос прислала молодая девушка. Дарья, пожалуйста, задайте вопрос Михаилу. Нахожусь в декрете, внутренние ресурсы закончились, отсюда низкая самооценка, сравнение не в свою пользу, усталость, ревность есть. Как наполниться и воспитывать счастливого ребенка, а главное, ну, тут уже найти силы, чтобы сделать себе и близким чудесный праздник в таком состоянии.
Ну, самый большой, это редкий случай, но он бывает, когда то, что ты можешь сделать для близких, это пойти к врачу под названием психиатр, судя по описанию, у вас депрессия, и начать пить таблетки. Так как таблетки от депрессии начинают действовать только через 2 недели, аккурат смотришь, и в новом году мать ребенка будет не узнать. она будет самой счастливой мамой на свете. Но это мое мнение.
В общем, тоже такой вопрос, на самом деле, связанный, может быть, как-то с декретом. Но я не знаю, мужчина или женщина прислал. Сложно осознать то, что нет возможности сделать праздник для своих детей. Что нет возможности купить такие подарки, которые они хотят. А дети сейчас такое пишут Деду Морозу. Дед хочу Мороз, iPad, а мама хочет норковую шубу.
Сам не понимает, что там написано, да. Дед Мороз пишет обратное письмо. Норка стриженная? Или это вообще кролик под норку крашеный? Так.
Вот, и из-за этого расстраиваешься. То есть, опять же, падает самооценка. Если это, ну, глава семейства, конечно, хочется ребенку подарить именно вот эту куклу, которую она загадала, она такая дорогая и так далее.
Что делать? Друзья мои, есть вещи, которые вы можете дать своим детям и которые дороже игрушек. Это свое время, потраченное на детей. Да, дети, наверное, не получат тех подарков, которые они хотели, но те, что они получат, вот, вспоминая письмо, чтобы не обидеть, не разориться, все-таки будут сделаны родителями от души. Это первое. Второе. Если вы придумаете праздник для детей, который не требует материальных вложений, я не знаю, что вы будете играть с ними во что-то. Может, кого-то еще из детей пригласите, может, куда-то пойдете. Есть очень много бесплатных опций, чтобы сделать детей счастливыми. Более того, скажу, никогда еще дорогие подарки не делали напрямую детей счастливыми. У вас есть куча своих возможностей. Подумайте об этом.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Вот и вернулись.
Да, у нас остается еще несколько предновогодних вопросов от тревожных москвичей, которые много суетятся, много волнуются перед праздником. Но вот этот, кстати, он очень такой душевный. Как реагировать на расстройство ребенка по поводу того, что Деда Мороза нет? Дочка услышала от взрослого, видимо, она этому взрослому доверяла, теперь уже не расскажешь заново, что это была ошибка, и очень сильно расстроилась. На самом деле, у меня лично так вот как раз магия и закончилась в свое время, потому что я до последнего, по-моему, до последних, там, до третьего класса верила, а потом вот и уже не то.
Я думаю, что есть очень такой интересный уклончивый ответ. Сказать: дочка, ну как нету? Я тебе скажу так. Для тех, кто не верит, нету, а для тех, кто верит, есть. Ты как сама выбираешь? И ребенок может сказать: ну хорошо, я выбираю, что он есть. Говорит: ну тогда жди чуда. Кто-то тут недавно мне в Фейсбуке написал, и наш ребенок клал записку. Это Юлия Александрова, актриса, которая жена Жоры Крыжовникова. Говорит, а наша дочь кладет записки в морозильник. В холодильнике. Ну раз Деда Мороза, она прям по адресу конкретно. Записки прям в морозильник кладет.
Она сама тогда догадалась?
Сама. Ну вот, а ей, да, 8 или 9 лет, я не помню. Вот, так что на ребенка можно сказать: если ты веришь в Деда Мороза, значит, он есть. А нет его для тех, кто в него не верит. Вот он так сам Дед Мороз решает: я буду только для тех, кто в меня верит, а кто не верит, я не буду. Грамотно?
Достаточно, да.
Поехали дальше.
А если она скажет, что я не верю больше?
Значит, его нету.
Откуда подарки?
Не знаю.
От любимого отца?
Не, мы-то верим, поэтому не можно на этот вопрос ответить.
Отлично.
Ну, тебя, как бы, для тебя нет, мы тебя даже не уговариваем. А откуда подарки? Я сама не знаю. Я в шоке. Вроде ключи никому не давали.
Дальше вопрос от мамы и жены. Она себя так просто, она представилась так, мама
это
и жена.
Это один человек.
Да. Хочется, чтобы праздник сделали для меня, а в итоге все делаю я для всех. То есть, как мать и жена, готовлю, украшаю дом, все там вымываю. И все, в общем, весь спектр женских забот перед Новым годом, когда я вот вспоминаю свою маму с пакетами, с рынка. Вот это
дорогая Даша, дорогие женщины, что хочется сказать? Вы же сами на себя все это взваливаете, и не на Новый год. Когда женщина выходит замуж, она тоже думала, что все будет для нее. Потом она потихоньку начинает втягиваться в сельское хозяйство, тяжелую металлургию и даже в среднее машиностроение. И потом вдруг спрашивает: и что это я все должна вести? А кто-то просил? Если вы вышли замуж, муж еще молодой, неопытный, носит на руках, но хотя бы с ним по очереди посуду мойте. Хотя бы готовьте с ним через день и убирайте квартиру. А когда вы говорите: так, слушай, уйди с кухни, ты сейчас только грязь размажешь. Ну и тогда Новый год вас ждет. И главный подарок будете делать вы, а все будут его жрать. Поэтому, если вы не хотите так, вам надо поменять жизнь, а перестать делать то, что вы делать не хотите. Это может быть и готовка, и уборка, и все что угодно. Так как вы не единственный человек в семье, то есть кому подхватить. Какое-то время люди будут в шоке с непривычки. Потом делать нечего, им придется все это делать. Они хотят есть. Они хотят есть и чистой посуды. Поэтому это вопрос времени. Вы можете в начале Нового года сказать: друзья мои, несмотря на всю мою любовь к вам, я вообще готовить не собираюсь. Так что, если никто не собирается, просто посидим, поужинаем. Елка нам заменит телевизор. Вдруг кто-то спохватит и скажет: ладно, я сам приготовлю. И хотя бы начнет помогать, как вариант.
Просто объявляем, что все, ресурс закончен, да, что больше не можем.
Да, ну неудачно, может быть, время выбрано Новый год, но в принципе у нее это не в Новый год случилось. Она так, я думаю, жила и целый год до этого. А в Новый год просто остро стала чувствовать несправедливость.
И последний вопрос, наверное, на сегодня от всех, кто очень любит уехать из нашей любимой страны подальше на Новый год. И вот так привыкли делать, но возможности такой нет в этом году, и очень сильно из-за этого расстраиваешься. То есть вот постоянное ощущение, что ты не там в этот праздник, где ты хочешь быть. Вот, ну, приходится тебе, это, кстати говоря, касается и внутри России, если тебе хочется, допустим, отметить вот в данный момент с друзьями на вечеринке, а в итоге ты сидишь...
На вечеринка на Чукотке или в Красноярском крае, вопрос там в чем?
Факт уже случился, ты в Новый год не в том месте, где тебе хотелось бы быть.
Ну, ты сам кузнец своего счастья. Я могу сказать, что я никогда не езжу на Новый год никуда. Во-первых, я не понимаю, в чем прикол, когда такие табуны со всего мира топчутся на одной грядке. Вот возьмите любой курорт мира, и вы поймете, что все как сумасшедшие сорвались именно в этот день, и все туда съехались. И в чем прикол? Ты хочешь быть частью толпы? Ну, давай. А Москва прекрасна на Новый год. Людей нету. Я как-то 12 дня 1 числа дошел в супермаркет, в огромный, я был вообще первым покупателем. А он, между прочим, круглосуточный супермаркет. Ну, дороги пустые, чистые. Все такое спокойное, неторопливое. В этом есть свой кайф. А ехать можно потом, после Нового года. Поэтому, если у вас что-то не получается, примите с радостью то, что получается. И будьте за это благодарны.
Мне кажется, начало появляться предновогоднее настроение.
И мы не пили, кстати, если что. Друзья мои, у меня осталось еще чуть-чуть времени. Я хочу, во-первых, поздравить с наступающим Новым годом. Встретимся мы теперь только в Новом году, и то не сразу. И пожелать, чтобы все-таки ваши мечты сбылись. А если они не сбылись, то вы скажете сами себе, что это тоже была мечта, чтобы все оставалось как есть. Пока.
Пока-пока.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.